Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова, а я добавлю несколько слов о погоде. В Москве сегодня обещают минус 10, будет пасмурно, в Санкт-Петербурге минус 14, без осадков. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 15 февраля, понедельник, в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Тема этого часа. Когда начнет работу Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат? Заменит ли Наталья Комарова Александра Филипенко на посту губернатора Ханты-Мансийского автономного округа? Подробно об этом, а также обзор газеты и наши постоянные рубрики. И сегодня у нас есть традиционный опрос наших слушателей. Сегодня в утренней программе «Время свободы» мы спрашиваем, хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов? Ответить на этот вопрос вы можете, позвонив в середине часа в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на этот вопрос вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru, отправив смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. Номер пейджера в Москве 660-1046. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru. Итак, вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов? Сегодня, 15 февраля, в Иркутской области был запланирован запуск на полную мощность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Однако, по данным корреспондента «Радио Свобода», возобновление работы ЦБК вновь отложено. Точную дату не могут назвать ни правительственные чиновники, ни сам генеральный директор ЦБК Константин Прошкин. В минувшие выходные, в субботу, около в Иркутске прошел митинг в защиту комбината. Лозунги гласили «Руки прочь от БЦБК», «Не мешайте нам работать», «Защищая рыб, помни о людях». Сотрудников БЦБК поддержали партии «Единая Россия», «Справедливая Россия» и ЛДПР. В общей сложности в сквере собралось около 500 человек. А другой митинг в защиту Байкала против возобновления работы БЦБК, он тоже прошел в субботу. На него приехали представители партии «Яблоко», КПРФ, «Движение Солидарность», экологи из Бурятии и тысячи жителей города. С подробностями наш корреспондент в регионе Екатерина Вертинская.
Последнюю, самую реальную дату запуска Байкальского целлюлозно-бумажного комбината назвал министр экономического развития региона Владимир Пашков. По его словам, производство небеленой целлюлозы начнется не ранее марта 2010 года. Запустить комбинат уже сейчас мешают четыре фактора. Во-первых, не хватает сырья. Во-вторых, не собраны все разрешительные документы. В-третьих, не хватает рабочих. Штат комбината укомплектован только на 68%. И в-четвертых, на БЦБК недостаточно химикатов для варки целлюлозы. Пашков добавил также, что для производства белюны целлюлозы потребуется еще 2 месяца. Итак, комбинат еще не запущен, но уже на стадии тестовых варок сбрасывает неочищенные стоки в Байкал. Другими словами, очистные сооружения БЦБК не работают. Эта информация и стала последней каплей для защитников Священного озера. В 13 часов 13 февраля, в день, когда премьер Путин подписал постановление, легализующее деятельность целлюлозного комбината, общественники провели митинг. Неудивительно, что в ходе акции протеста, которая по разным оценкам собрала от 2 до 3 тысяч человек, звучали и антиправительственные лозунги, в частности, Путина в отставку. Вот что сказал на митинге участник Байкальского движения профессор Иркутского государственного университета Сергей Каренблит.
И сегодня этот зомбированный Путиным и Дерипаской вновь оживший труд комбината не только создает реальную угрозу безопасности нашей жизни, жизни наших детей и будущих поколений сибиряков, но и является циничным надругательством над священным для нас храмом природы. Завтра мы останемся без будущего, если сегодня не остановим административно-олигархический беспредел.
В обращении, с которым на митинге выступил председатель гуманитарного фонда «Байкал» третий тысячелетие Владимир Наумов, прозвучали 2 извечных вопроса – кто виноват и что делать? Наумов ответил словами Солженицына – надо жить не по лжи.
Мы должны взять ответственность на себя. Мы должны сделать шаг от лжи, от этой пропасти лжи. Мы должны сделать шаг в сторону справедливости и свободы. И для этого, я думаю, вот этот первый шаг мы должны сказать, что Байкал наш, не кто-нибудь за него отвечает, не Кремль, не Верховный Совет, не тем более законодательное собрание. Мы сами отвечаем. Я прошу вас, сказать: Байкал наш!
Тысячи собравшихся подхватили слова Владимира Наумова и скандировали: Байкал наш. А фрагмент обращения Александра Солженицына, который он написал еще 35 лет назад, тиражом в 1000 экземпляров разошелся среди митингующих. В целом митинг прошел без происшествий, и задействовать бронетранспортеры с расчехленными пулеметами, которые стояли неподалеку от места проведения акции протеста, местным властям не пришлось. 15 февраля организаторы акции протеста «Спаси Байкал, спаси Байкальск» отправят резолюцию митинга президенту России в Государственную Думу и в Совет Федерации, и в течение месяца будут ждать ответ. Так что до 15 марта массовых акций протеста иркутяне пока не планируют. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Иркутск.
Сегодня на внеочередном заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа местные депутаты рассмотрят вопрос о губернаторе региона. Президент России Дмитрий Медведев предложил на этот пост кандидатуру депутата Государственной Думы Натальи Комаровой. Это решение вызвало недовольство у местных жителей, которые провели несколько акций в поддержку действующего губернатора Александра Филипенко. С этим связан вопрос нашей сегодняшней утренней программы. Хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов? Еще раз напомню, номер для смс-сообщений 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. Это номера и адреса для ответов. Ну а сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос отвечали жители Томска. Опрос подготовила Мелани Бачина.
И легче нам от этого не станет. Что его выберут, что его поставят.
От нашего голоса мало что зависело, знаете. Ну, хотя, конечно, желание избрать у каждого, да, наверное, есть избиратели. Поэтому с этой точки, да, хотя, конечно, с точки зрения здравого смысла, и та, и другая процедура все равно дает один и тот же результат. Но в нашем случае, в городе Томске.
Конечно, слов нет. Это же правильно, это демократично. Это вообще, значит, я нужна кому-то, что меня приглашают выбирать. Это здорово. Надо выбирать.
Я вообще не задумывался над этим вопросом. Я могу одно сказать, что ни то, ни другое сложившееся положение вещей не исправит.
Ой, я никак не думаю. Нет, конечно, народ должен выбирать, по сути.
Не знаю. А губернатора ничего не решает вообще. Решает инфраструктура. Если их можно будет купить, то не хотел бы.
Вы хотели бы вернуть прямые выборы губернаторов?
Да, потому что это как-то к народу ближе.
Крайне маловероятно. Я думаю, что это при нынешнем, так сказать, двоевластии вряд ли. Маловероятно. Ну, им это не надо. Похоже так. Абсолютно. Лучше не получать. Удобней. Приятней.
Да, хотели бы. Но мне кажется, это более демократично.
Конечно же, нужны какие-то абсолютные реформы, о которых мы слышим из Кремля, но кроме этих замечательных фраз ничего не происходит, изменений не происходит.
Наша святая обязанность ходить на выборы. Если мы не будем ходить, тогда кто будет ходить? Тогда вообще никаких мнений не будет. Ни за, ни против. Мне кажется, все равно не сделают так, как нужно.
Так жители Томска отвечали на вопрос, хотели бы вы вернуть прямые выборы губернаторов. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы». В Москве 8 часов 15 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане при обстреле убиты два сотрудника милиции. 15 февраля исполняется 21 год со дня вывода последних советских войск из Афганистана. На досрочных выборах мэра города Орла, по предварительным данным, партии «Единая Россия», лидирует ее кандидат, исполняющий обязанности главы города Виктор Сафьянов. В Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня с визитом в Саудовскую Аравию. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 10 часов утра слушайте в нашем эфире программу «Время джаза» с Дмитрием Савицким. Вторая в истории джаза на свободе попытка проиллюстрировать День Святого Валентина песней стандартом Роджерса и Харта «My Funny Valentine». Программа «Время джаза» с Дмитрием Савицким сегодня в 10 часов. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков. И ко мне в студию пришла моя коллега Евгения Назарец. Евгения, доброе утро.
Доброе утро, Михаил. Доброе утро всем слушателям.
Надеемся узнать у вас об информационной картине дня понедельника, 15 февраля. О чем вы нам расскажете?
Ну, информационную картину дня вы начали рисовать первым в своей программе, которую ведете. Я лишь добавлю, что помимо тех тем, которые вы уже развиваете, в дневных программах, в том числе в «Свободе в полдень», в которую я проведу, вероятно, получит развитие еще несколько тем. Сегодня в Ижевске будут представлены результаты расследования происшествия в школе-интернате номер 2. Об этом радио «Свобода» рассказывала. Там взбунтовавшиеся подростки устроили погром и изрезали себя бритвой. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов сообщил, что теперь по итогам проверки будет принято решение о судьбе интерната и его директора и работников. Собственно, увольнение директора с подачи вот этого провокатора, согласно предварительным данным расследования, увольнение директора и добивались подростки, по крайней мере, один из них. Ну вот другое событие. Глава исполкома оппозиционной коалиции «Другая Россия» Эдуард Лимонов сегодня очередной раз пойдет в суд за организацию несанкционированного митинга в Москве. 31 января он был одним из участников уже теперь традиционного митинга в защиту 31 статьи Конституции, которая гарантирует свободу собраний. И очередной раз он среди других участников этого митинга был задержан. История событий, точнее даже судов, связанных с митингами 31 числа в защиту 31 статьи Конституции, для Лимонова уходит до октября. Вот за октябрьский митинг он провел по решению московского суда 10 суток в изоляторе. А что касается 31 декабря 2009 года, так вот за этот митинг пока еще он ничего не получил, не был осужден, потому что судья отправила дело на доработку. Ну и хочу еще об одном событии упомянуть. Я думаю, что это будет иметь большое значение для рядовых россиян. Наверное, не только я, в первую очередь эксперты так думают. С сегодняшнего дня отменяется обязательная сертификация продуктов. И производители продовольствия теперь смогут выставлять свой товар на полке магазинов на основании лишь собственноручно заполненной декларации. Без сертификатов теперь могут продаваться мясо и рыба, мука и хлеб, вода и вино, сахар и джем, консервированные замороженные овощи. Такое правило распространяется на косметику и посуду. Все это делается якобы для снятия административных барьеров, потому что...
Борьба с коррупцией, кстати, тоже упоминается,
да, и приводится такая цифра, что даже если по-честному, даже если без коррупции, то крупная компания за год тратит около 100 тысяч долларов на обязательную сертификацию, это, безусловно, влияет на цену продуктов. Но вот сами производители, в особенности, кстати, крупные, не в восторге от этого нововведения, потому что они уверяют, что конкурентов у них станет больше за счет появления на полках некачественных продуктов мелких производителей, теперь ведь сертификация не нужна. В общем, по статистике Роспотребнадзора и сейчас при сертификации около 50% продукции на российских рынках не отвечают нормам качества. Так что вряд ли подобное изменение каким-то положительным образом может сказаться на российском рынке.
Спасибо, Евгения. В прямом эфире была моя коллега Евгения Назарец. Евгения сегодня проведет программу «Свобода в полдень». Сегодня в Хамовническом суде Москвы состоится первое заседание по делу о мошенничестве на рынке недвижимости. Обвиняемая, 78-летняя Александра Звонарева, содержится в одном из московских следственных изоляторов. Родственники подсудимой заявляют, что женщина не совершала преступления и утверждают, что она тяжело больна и нуждается в срочной медицинской помощи. Представители службы исполнения наказаний сведения о тяжелом состоянии и плохих условиях содержания Звонаревой опровергают. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
О том, что в московском следственном изоляторе содержится 78-летняя Александра Звонарева, журналистам рассказала ее внучка Анна Золотарь. По ее словам, следствие считает женщину виновной в мошенничестве при продаже московских квартир, дач и земли. Однако в то время, когда, как утверждает обвинительное заключение, эти преступления совершались, Александра Звонарева жила в одном из сел Белгородской области, утверждают родственники. 22 сентября суд принял решение о помещении Звонаревой под стражу с тем, чтобы она не могла продолжать заниматься преступной деятельностью, скрыться или оказать давление на свидетелей. По словам внучки подсудимой, все ходатайства и ссылки защиты на состояние здоровья 78-летней Александры Звонаревой суд не принял во внимание. А между тем, женщина, как утверждают ее родственники, инвалид второй группы. Она перенесла инсульт, инфаркт миокарда и почти ослепла на оба глаза. Бронхиальная астма, ишемия и рак кожи не дают ей возможности передвигаться без посторонней помощи, утверждает внучка подсудимой. Реакция службы исполнения наказаний последовала незамедлительно. Васильевна. В интервью агентству РИА Новости руководитель пресс-службы Московского управления Федеральной службы исполнения наказаний Сергей Цыганков сообщил, что у Александры Звонаревой нет рака кожи и инвалидности второй группы. Во всяком случае, администрации изолятора документы, подтверждающие эти болезни, не представлены. Арестованная дважды обращалась в медчасть, и оба раза ей назначалось необходимое лечение, сообщил Сергей Цыганков. К проверке сообщений о состоянии здоровья 78-летней Александры Звонаревой подключились правозащитники и, по словам председателя общественной наблюдательной комиссии по осуществлению общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Москвы Валерия Борщева, теперь у наблюдателей появились все основания для того, чтобы добиваться освобождения женщины из-под стражи.
Мне встречались 3 члена нашей комиссии. Состояние ее серьезное. На мой взгляд, при таком состоянии здоровья нельзя содержать в следственном изоляторе. И учитывая возраст, и учитывая то, что она обвиняется в ненасильственном преступлении, в мошенничестве, и учитывая то, что у нее здесь есть сын, который бы мог бы дать гарантии, что она будет являться на суд, все это полностью дает основание ходатайствовать перед судом о том, чтобы ей изменили меру пресечения, чтобы она не была под стражей, чтобы она не находилась в СИЗО. Вот так нам удалось в свое время изменить меру пресечения Ткаченко. Он содержался в Матросской тишине, у него было 4 инфаркта, и тоже судья все время продлевала ему содержание в СИЗО. Он там 3 года сидел, и ее не волновало состояние здоровья, так же, как и не волновало ту же судью и состояние здоровья Магнитского. Все это тревожно, и мы, естественно, будем добиваться того, чтобы ей изменили меру пресечения.
Валерий Борщев отметил также, что у суда есть возможность назначить экспертизу состояния здоровья Александры Звонаревой, если возникают сомнения на этот счет. Однако ходатайство защиты о проведении медицинской экспертизы до недавнего времени суд отклонял, даже после того, как у Звонаревой в период следствия случился сердечный приступ. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Президент США Барак Обама планирует встретиться с Далай-ламой. Как это изменит отношения Китая и Соединенных Штатов Америки? Этому посвящена первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Ожидают ли американо-китайские отношения серьезные испытания? Эти вопросы появляются в последние дни на страницах многих американских газет. Прямым поводом стало объявление о том, что президент Обама встретится на этой неделе с Далай-ламой. Пекин тут же ответил настойчивым призывом к президенту отказаться от этой встречи, ибо Вашингтон поставит под угрозу, по словам Пекина, двусторонние отношения. И это не единственный шаг Барака Обамы, вызвавший в последнее время негодование КНР. Не меньшие эмоции Пекина вызвало решение США продать Тайваню вертолеты и антиракетные комплексы. Эти шаги выглядят особенно неожиданно на фоне крайне осторожной линии поведения США в отношениях с Китаем в первый год президентства Барака Обамы. Слово Яну Рунову.
Еще в ноябре, во время своего визита в Пекин, Барак Обама уведомил китайское руководство о намерениях встретиться с Далай-ламой. В американских политических кругах опасаются, что Китай может ответить на это по целому ряду вопросов. Например, по введению новых экономических санкций против Ирана. Но пресс-секретарь Белого дома Роберт Гиббс заявил, что 2 экономические державы, занимающие 1-е и 3-е места в мире, смогут найти общий язык в решении важных для всех международных проблем, несмотря на разногласия по ряду вопросов, таких как намерение Соединенных Штатов продать оружие Тайваню почти на 6,5 миллиардов долларов, как нарастающая критика Вашингтона в адрес Пекина из-за искусственно заниженной стоимости юаня, как неравные торговые условия для американской продукции на китайском рынке, как обвинение в адрес Китая в компьютерном шпионаже. Почти каждый день, говорит политический обозреватель Национального общественного радио Соединенных Штатов Том Джелтон, в последнее время возникают новые проблемы в американо-китайских отношениях. По поводу недовольства Пекина американскими военными поставками Тайваню, представитель Госдепартамента Кроули заявил: «Мы делаем то же самое, что делали в 2008 году и в предыдущие годы. Мы исходим из оценок нужд Тайваня и снабжаем его тем, что необходимо для обороны. Мы никогда не делали из этого тайны для Китая». Американские политические наблюдатели объясняют растущее противостояние Пекина и Вашингтона ростом самоуважения в Китае. Это связано с укреплением роли страны в мировой экономике. Но некоторые политологи считают такую самооценку Китая завышенной и называют ее триумфализмом. Об этом говорит Кеннет Либертол, бывший советник президента Клинтона, ныне научный сотрудник Брукингского института. Некоторые на Западе называют это триумфализмом. Оно вытекает из уверенности Китая, что в последние два года страна добилась многого, тогда как у всех было наоборот. Поэтому теперь, считают в Китае, к нему должны относиться с особым вниманием. Либертол считает, что Китай сейчас больше уважает себя и требует большего уважения к себе и своим национальным интересам от других, прежде всего от Соединенных Штатов. Это касается и экономики, и вопросов климата, и проблем безопасности, к которым Пекин относит проблемы Тайваня и Тибета. Свидетельством того, что Пекин все же не хочет идти на серьезное обострение в американо-китайских отношениях, стало решение Китая не препятствовать заходу американского авианосца «Нимитс» в гонконгский порт.
Насколько вероятно заметное ухудшение американо-китайских отношений в результате отказа администрации Обамы потакать самолюбию Пекина? Мой собеседник – профессор Маршал Голдман. На мой взгляд, такое развитие событий становится все менее вероятным, потому что США и Китай сейчас слишком многое объединяет. Близость США и Тайваня была источником серьезных трений между Вашингтоном и Пекином. Ныне Американо-Тайваньский союз во многом утратил прежнее значение по мере того, как Тайвань и Китай в течение последнего десятилетия приближались к нормализации отношений. В том, что касается визита в США Далай-ламы, то ничего, кроме символического подтекста, заявления США об уважении прав человека в Китае, встреча президента и Далай-ламы не несет. И китайское руководство прекрасно это понимает. Вашингтон не поддерживает сепаратизм в Тибете. Сам Лама не призывает к выходу Тибета из состава Китая. Конечно, и продажа оружия Тайваню, и визит Далай-ламы в Вашингтон вызывают сильные эмоции в Китае. Но Пекин научился отделять эмоции от своих реальных интересов. А его реальный интерес состоит в сотрудничестве с Соединенными Штатами. И китайское руководство смирится с этими жестами Обамы. Профессор, в последнее время на фоне экономического роста в Китае и экономических трудностей в США стал популярным тезис о том, что Пекин начинает доминировать в отношениях с Вашингтоном, поскольку Китай превратился в одного из крупнейших кредиторов США. Соответственно, Америка вынуждена серьезно считаться с Китаем. Как вы относитесь к такой точке зрения? Действительно, мы оказались гораздо более зависимы от импорта китайских товаров и покупки китайцами наших государственных облигаций. С другой стороны, Китай оказался в серьезной зависимости от американского рынка. С макроэкономической точки зрения, они, скупая наши облигации, финансируют американские покупки китайских товаров. Пекин крайне заинтересован в поддержании американского спроса на свои товары, доступе на американские рынки. Пекин зависит от нас, потому что он хотел бы вернуть свои деньги и получить проценты по ним. В последнее время не стало слышно популярного в свое время в Москве тезиса о создании многополярного мира, в котором Москва и Пекин будут противовесом Вашингтону. Согласно вашей трактовке, Россия превратно оценивала ситуацию. Сближение Пекина и Вашингтона более реально, чем создание оси Москва-Пекин. Сегодня Китай и Россию не связывают серьезные обоюдные интересы. Для Пекина гораздо более важны хорошие отношения с США, чем с Россией. Профессор Маршал Голдман говорил о перспективе американо-китайских отношений. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в Москве 8 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Дагестане при обстреле убиты два сотрудника милиции. В воскресенье вечером в Хасавюртовском районе, недалеко от селения Новые Гадари, неизвестные открыли огонь по машине, в которой ехали милиционеры. Нападавшие скрылись. В Назрановском районе Ингушетии произведен гранатометный обстрел поста ДПС у въезда в селение Сурхахи. Никто не пострадал. Ранее в том же районе при обстреле были убиты два человека. Один тяжело ранен. 15 февраля исполняется 21 год со дня вывода последних советских войск из Афганистана. Сегодня в России впервые отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. На досрочных выборах мэра города Орел лидирует ее кандидат, исполняющий обязанности главы города Виктор Сафьянов, получивший более 47% голосов. Его главного соперника, кандидата от КПРФ Василия Конникова, поддержали 22,5% избирателей. В Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Главная тема его переговоров с президентом России Дмитрием Медведевым и премьером Владимиром Путиным – иранская ядерная программа и пути разблокирования ближневосточного мирного процесса. Госсекретарь США Хиллари Клинтон прибывает сегодня с визитом в Саудовскую Аравию. Планируется, что в ходе переговоров с королем Абдуллой и министром иностранных дел Саудом Аль-Фейсалом Клинтон призовет их к введению новых жестких санкций против Ирана. Суд в Австралии приговорил 5 мусульман к длительным срокам заключения за террористическую деятельность. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил скорбь в связи с гибелью 12 мирных жителей в ходе операции сил коалиции на юге страны. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете программу «Время свободы» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Сегодня на внеочередном заседании Думы Ханты-Мансийского автономного округа местные депутаты рассмотрят вопрос о губернаторе региона. Президент России Дмитрий Медведев предложил на этот пост кандидатуру депутата Государственной Думы Натальи Комаровой. Это решение вызвало недовольство у местных жителей, которые провели акцию в поддержку действующего губернатора Александра Филипенко. Главный редактор газеты «Новости Югры» Сергей Козлов, выступивший с открытым письмом к российскому лидеру с просьбой оставить Филипенко на посту губернатора, в интервью «Радио Свобода» рассказал о своей позиции. С ним побеседовала моя коллега Лейла Гениатулина.
Я просто считаю, что многие со мной не согласны. Я считаю, что выражал мнение большинства югорчан за тот момент, когда действительно губернатора любят. Понимаете, парадокс заключается в том, что в некоторых регионах против губернаторов выступают, а в нашем как бы получается наоборот. Регион стабильно развивался, добился многих успехов. Здесь была мощная всегда социальная политика. И люди, конечно же, они просто чисто по-человечески опасаются, что в связи со сменой власти они могут лишиться вот этого. Иногда говорят, что вся эта буча была связана только со столицей, с Ханты-Мансийском. Такие мнения приходят из Сургута, из Нижневартовска, из двух больших городов Югры, трудовых городов. Но это немножко несправедливо по отношению к столице Югры, потому что 20 лет назад этой столицы не было. Здесь была большая деревня, грязь по колено. Сегодня она превратилась в достойный город, действительно, в котором не стыдно жить, который не стыдно показать за рубежом, не стыдно показать гостям столицы Югры. Столица нефтяного края, которая во многом определяла, насколько я знаю, бюджет страны. Филипенко в этом смысле, Александр Васильевич, он для меня, для многих, он был символом эпохи. Понятно, что незаменимых людей нету. Понятно, что должна быть ротация кадров. Понятно, что президент поставил задачи. Но с моей точки зрения, сканирование общественного мнения должно быть.
Вы все-таки рассчитывали, что власть, Кремль прислушаются к вашему мнению, к мнению местных жителей?
Ну, хотелось бы этого. Что там говорить? Конечно же, мы хотели бы быть услышанными, но есть какие-то законы, какие-то мнения, какие-то движения, о которых мы, может быть, не знаем. Вот и все. Я всегда боялся, что я вот этим выступлением еще хуже сделаю губернатору. За эти 3 дня мне было очень тяжело, потому что я получил 1000 звонков в день, принимал на все телефоны, как с поддержкой. Но это порядка 80%, может быть, 85% поддержки. 15%, я уже как сказал, это есть люди, которые говорят, что и пора. Есть люди, говорят, что человек устал. Есть люди, которые говорят, вы там в Ханты-Мансийске, простите за сленг, зажрались, а вот мы тут в Нижневартовске, в Сургуте живем плохо. Хотя это неправда, потому что бюджет никогда не был закрытым. Его видно, какие суммы направляются в другие города. То есть вполне сопоставимо количество жителей, скажем так.
Была такая информация, что Александру Филипенко, возможно, предложат место главы правительства Ханты-Мансийского автономного округа. Но вот сегодня после встречи Филипенко и Комаровой стало ясно, что этого не будет. Комарова не подтвердила эту информацию. Вот что вы по этому поводу думаете?
А я вообще сразу же в этот проект не верил. Это для меня как было, вот вышел в таблоиде слух, значит, это слух. Надо ждать, когда действительно будет официальное заявление. Я просто очень надеюсь, что нашему губернатору предложат достойное место работы. Ну, на сегодняшний день для меня, вот в данном случае я могу говорить только для себя, для меня теперь важно, чтобы он был оценен все-таки по заслугам.
Сергей Сергеевич, вы что-то намерены предпринять дальше, вот какие-то акции устраивать, может быть, участвовать в акциях в поддержку пока еще ныне действующего губернатора?
Александр Васильевич обратился к людям Югры с просьбой не предпринимать никаких вот подобных шагов, принять решение президента. Он обратился и попросил меня и со страниц газеты это донести, и обратился через местные телерадиокомпании. Я отношусь к людям в этом случае, раз он выполняет указания президента, то я прислушаюсь к мнению своего губернатора.
С главным редактором газеты «Новости Югры» Сергеем Козловым беседовала моя коллега Лейла Гениатулина. Ну, а сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир. Сегодня наших слушателей мы спрашиваем, хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Ответить на наш вопрос вы можете также, прислав смс-сообщение на номер 8 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-1046 по электронной почте. Адрес электронной почты mail@radiodefisvoboda.ru, и или можете поучаствовать в дискуссии на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. Вопрос вы найдете в верхней части экрана. Итак, хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов? Давайте послушаем, как на этот вопрос ответит Федор, который первым дозвонился к нам в прямой эфир. Федор, доброе утро.
Доброе утро вам. Конечно, люди бы хотели, чтобы именно избирать не только губернаторов, а и остальных там, и прокуроров, и судей, и всех этих чиновников, чтобы они хоть были как-то, хоть как-то зависимы от народа. А вот эту эпидемию на назначение губернаторов, это подал наш бывший Черногоров Александр. Уже зная, что он больше не удержится на своем кресле, он подал Путину такую идею назначения даже. А потом пошла эпидемия, что начали губернатора раньше времени, избранные, не дослужил до конца своего срока, начали уже представлять, что там продлит или не продлит, вот такая система. А избирать, конечно, надо всех, всех избирать.
Спасибо, Федор. Ну, такой даже исторический экскурс в историю вопроса у нас получился. На интернет-сайте «Радио Свобода» Григорий пишет: «Да, я хочу, чтобы губернаторы избирались населением, но с условием создания механизма контроля деятельности губернаторов. И если через год деятельности будет видна профнепригодность или будет понятно, что данный губернатор занимается только набиванием своих карманов, обязательно должен быть механизм объявления народного импичмента этому губернатору, для того, чтобы он не мог несколько лет спокойно разворовывать казну». Это сообщение на нашем интернет-сайте, где вы можете оставлять комментарии www.svobodanews.ru. Сейчас узнаем мнение Анатолия из Брянской области. Анатолий, вы хотели бы вернуться к прямым выборам губернаторов?
Ну, вы знаете, Михаил, доброе утро, Михаил, доброе утро, Свобода, доброе утро всем. Я бы хотел не только вернуться к прямым выборам губернаторов, но и к честным демократическим выборам президента. Вот так, как прошли выборы на Украине. Но вы знаете, ну нынешнему вот этому путинскому режиму наплевать на демократию, наплевать на народ. А самое главное для них — сохранить власть в одних руках и сделать показушные выборы, где народ не выбирает, а власть передается преемникам. Сохранить то, что наворовали, сохранить то, что еще можно будет воровать. Спасибо за внимание.
Это был звонок из Брянской области от Анатолия. А сейчас в прямом эфире Николай из Мичуринска. Николай, ваше мнение, вы хотите вернуться к прямым выборам губернаторов?
Алло.
Да, Николай, мы вас слушаем.
Я считаю, что прямые выборы губернатора чрезвычайно необходимы. Раз, потому что мы изрядно утомились уже от гибистской вертикали. И возвращение к подлинно демократической избирательной системе было бы только на благо этой стране. Все.
Это звонок был от Николая из Мичуринска, а к нам на пейджеры на номер 8 903 743 2801 приходит сообщение. Наши постоянные слушатели Майоровы пишут: «Казалось бы, простой вопрос, и ответить на него хочется положительно. Но, с другой стороны, наше заплутавшее в трех соснах население навыбирает такого, что приходится сомневаться, что лучше. Конечно, мы сами должны выбирать, хотя это и не панацея». Сообщение от Майоровых. Сергей Митрофанов пишет: «За что голосует российский народ, мы можем узнать по телерейтингам. Если вы хотите увидеть мэра Москвы Аллу Пугачеву или персонажей «Дома-2», обязательно верните прямые выборы губернаторам. Западные демократии на Западе выборы работают, потому что выбора там почти нет. Оба кандидата где-то примерно одинаковые, а если выбирать между коммунистом и единороссом, то ошибка гарантирована. Это сообщение от нашего слушателя Сергея Митрофанова. Целая дискуссия у нас началась на интернет-сайте. Сразу же после звонка Таймураза Александровича из Москвы зачитаю несколько сообщений. Таймураз Александрович, доброе утро. Ваше мнение, вы хотели бы вернуться к прямым выборам?
Доброе утро. Я не то что хочу, я жаждую, потому что на самом деле Владимир Путин это сознательно убрал выборы для того, чтобы действительно, вот как один из Орла, или откуда сказал из Брянска, чтобы только сохранять свою власть. И вы посмотрите, как чиновники, эти губернаторы, такие как Лужков, они обнаглели, что зимой выкидывают людей, зная о том, что их уже никто не выбирает, и они могут себе позволять все, что они хотят, потому что они смотрят только в рот на одного человека, это Путина. Путин прикрывает их, они прикрывают Путина. Вот поэтому надо нам также выбрать, как в Украине, я с завистью наблюдал, какие там прозрачные урны, и как там народ по-настоящему действительно голосовал.
Это был звонок из Москвы. Итак, несколько сообщений с нашего интернет-сайта. Борис Павлович из Новочеркасска пишет: «Нет, не хочу возвращаться к прямым выборам губернаторов. Население подвержено зомбированию, манипуляциям и подкупу. Вот когда население превратится в народ, тогда вперед, тогда на выборы. Но это уже будет в другой России, если вообще будет». И тут сразу несколько человек отвечают Борису Павловичу на нашем интернет-сайте. Слушатель, подписавшийся как обыватель из Калининграда, отвечает: «Кое-что в России изменилось. Например, в вашем Новочеркасске вышли на демонстрацию 5000 человек. Их расстреляли. В Калининграде на антиправительственную демонстрацию по официальным сведениям вышли 10 тысяч. Никто не стрелял, даже так никого не били. А почему? Потому что губернатор Калининградской области занят более серьезными делами. Мотоциклы, игра на нано-гитаре. Его назначил президент. Он не боится народа, так как не народ его назначал. А если бы губернатор был выборным, он бы обязательно устроил побоище, так как в течение своего срока избранному надо окупить затраты, понесенные в ходе выборов». Вот так-то, пишет обыватель в ответ на сообщение Бориса Павловича. А вот другое мнение. Ирина из Таганрога пишет: «Борис Павлович прав. Губернаторов в настоящее время избирать нельзя. Уходящий просто поставит своего в доску человека. Что изменится от нашего выбора? Жаль, конечно, что, несмотря на провалы своей работы, губернаторов переназначают». Еще одно сообщение от Валерия, он пишет, что полностью согласен с Борисом Павловичем, который написал, что не хочет возвращаться к прямым выборам губернаторов, потому что, по его мнению, население подвержено зомбированию, манипуляциям и подкупу. Так вот, Валерий пишет: полностью согласен с вами, что сейчас хоть выбирай, хоть не выбирай, результат будет запрограммированный на количество потраченных денег партии и кандидатам. Это первое. Второе, у народа уже нет права выбора. Об этом говорит и Конституция, если ее сравнить с реальными выборами. Все, что предложат партии к столу, голодный должен скушать или поумнеть и не голосовать. Не за кого будет. Сообщение от Станислава: губернаторов нужно выбирать, а не назначать, за исключением, если губернатору устроили импичмент, самоимпичмент или в случае его гибели или ухода с поста. Вот тогда временно исполняющего обязанности губернатора можно и назначить, а потом уже назначать выборы нового губернатора, но выборы. Игорь с Урала пишет: давно пора вернуться к прямым выборам губернаторов, хватит сажать угодных людей на эту должность. И еще одно сообщение, такое полное пессимизма от Всеволода из Москвы. «Не надо этого делать, — пишет Всеволод, — потому что власть взялась отвечать за все, пускай сама и выкручивается. При столь высокой капитализации власти при избрании губернаторов деньги будут главным аргументом, а оплачивать это приходится, как всегда, народу». Вот такие сообщения мы получили от наших слушателей в первом части программы «Время свободы». Ровно через час, вернее, через 45 минут мы вновь принимаем звонки в прямой эфир и читаем ваши ответы на вопрос: хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов? Вы слушаете радиостанцию «Свобода», в Москве 8 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
На досрочных выборах мэра города Орла, по предварительным данным, лидирует кандидат партии «Единая Россия», исполняющий обязанности главы города Виктор Сафьянов. В Дагестане при обстреле убиты два сотрудника милиции. В Москву с двухдневным визитом прибывает премьер-министр Израиля Бениамин Нетаньяху. Президент Афганистана Хамид Карзай выразил скорбь в связи с гибелью 12 мирных жителей в ходе операции сил коалиции на юге страны. Следующий выпуск новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сейчас узнаем, о чем пишут утренние российские газеты. Рядом со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Михаил.
Ну, с каких заголовков начнем?
Ну, начнем, пожалуй, с того, что сейчас спортивная тема выходит на первый план, на
Олимпийские
первые
игры.
Полосы, Олимпийские игры. «Коммерсант» даже вот завел собственное приложение спортивное. Проект называется «Коммерсант Боско Спорт». Ну, и вот Иван Царевич или Иван Забронзовел, это о первой награде
российских спортсменов,
да. Или, возвращаясь к тому же «Коммерсанту», но это уже не специальное приложение, а первая полоса. Россия начала Олимпиаду с малого, так полагает «Коммерсант». Ну, конечно, спортивная тема, помимо этого, представлена и другими публикациями, в частности, в газете «Газета», центральная публикация на первой полосе, о том, как олимпийские отказники куют золото под другими флагами. Но речь идет об Анастасии Кузьминой, которая родилась в Тюмени, но завоевала медаль высшей пробы для Словакии. Ну, вернемся теперь к неспортивным темам. Первая полоса «Коммерсанта», центральная публикация шведов, поборола коррупцию. Икея, как пишет издание, уволила топ-менеджеров за потакание российским взяточникам. То есть Икея нашла коррупцию и внутри себя, что было ранее вроде бы немыслимо. И еще одна публикация на первой полосе «Коммерсанта» о том, как экологическая проблема стала политической. Байкал выплеснулся на площади Иркутска. Сегодня в Байкальске после 14 месяцев простоя должен официально открыться Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат. Ну и вот прошли по этому поводу акции. Два массовых митинга в центре Иркутска. «Единая Россия» и рабочие ЦБК митинговали в поддержку перезапуска комбината, а экологи и оппозиция на митинги под лозунгом «Спаси Байкал» требовали отставки Владимира Путина, подписавшего скандальное постановление.
Ну, у нас в начале программы был сюжет на эту тему, и наш корреспондент Екатерина Вертинская, по ее данным, сегодня Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат работу вряд ли возобновит.
Ну, вот, значит, у нас более свежая информация. Ну, понятно, «Коммерсант» подписывался в печать не
накануне.
Сегодня утром, а накануне. Газета «Ведомости», «Кремлевская долина», это центральная публикация. Публикация на первой полосе в России, скорее всего, в Подмосковье, уже в этом году начнет создаваться аналог «Кремниевой долины». О подробностях проекта изданию рассказал его куратор Владислав Сурков.
Речь о высоких технологиях.
Да, совершенно верно. Ну и еще «Ведомости» сообщают нам о том, что снижать цены не получилось у «АвтоВАЗа». Сегодня «Лада» подорожает на 1-3%. Они стали лучше, объясняет завод, а программа утилизации – замаскирует повышение цен, пишут «Ведомости». «Лада» пробила стену. Меж тем Минфин увеличивает дыру в бюджете 2010, сообщает об этом независимая газета. Безработица, как объясняет издание, заставит государство активнее финансировать пенсионный фонд. «Время новостей», опять же, центральная публикация на первой полосе о том, что жертвами крупной спецоперации в Ингушетии стали мирные жители. «Под перекрестным огнем» так озаглавлена эта публикация. «Кто довел Евсюкова?» Это публикация из-под пера Юлии Латыниной. Появилась она в «Новой газете», анонсируется на первой полосе. И рассказывается в ней о том, что крупнейшая афера по разорению Евросети связана с расстрелом в супермаркете «Остров».
Причем, замечу, что «кто довел Евсюкова» — это утверждение, а не вопрос. По крайней мере,
совершенно верно.
Знака на первой полосе нет.
Совершенно верно. «Нас выкидывают на улицу». Это уже новая новые известия. В выходные дни столица опять протестовала. В субботу 1500 горожан вышли в регион на митинг против сноса гаражей. Для индифферентного, в общем-то, мегаполиса 1500 людей – это огромная цифра, полагает издание. А в воскресенье москвичи возмущались из-за повышения тарифов на транспорт. Интересно, что в последнее время такие акции привлекают повышенное внимание телевидения, отмечают новые известия. Раньше телевидение таких проявлений общественного недовольства старалось не замечать. Но и эксперты полагают, что все это не случайно. И еще отмечают новые известия такую любопытную тенденцию. Количество частных школ в России стремительно сокращается, и рассказывается об этом в публикации, озаглавленной «Не сядут за парты». Российская газета «Первая полоса» и озаглавлена публикация «Центральная все больше прав». Выяснилось, МВД намерено внести поправки в водительские удостоверения и запретить работать с иностранными правами. Вот об этом подробно и говорится. Так, в частности, например, в России появятся права со штампом «автомат» и права на мопеды. Иностранцам же, в том числе из ближнего зарубежья, для работы в стране придется получать российские права. Но имеется в виду для работы в стране водителями. Ну и на закуску хорошая новость, во всяком случае для кого-то она хорошая, сообщает ее «Комсомольская правда». Как выясняется, за кризисный год российские миллиардеры стали вдвое богаче. Ну и иллюстрируют эту публикацию на первой полосе фотографии Романа Абрамовича. Так что взлет на финансовых рынках помог приумножить капиталы российским бизнесменам.
Спасибо, Валерия. В прямом эфире была моя коллега Валерия Шабаева. Одна из тем из свежих российских газет примерно через полчаса в подробном изложении в программе «Время свободы». Ну, а первый час нашей программы завершит рубрика «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» падение идола. Toyota пытается спасти свою репутацию. По микрофону в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Падение идола – зрелище крайне завораживающее. Именно этим психологическим феноменом комментаторы прежде всего объясняют смакование прессой каждой новой детали истории отзыва 9 миллионов автомобилей Toyota. Столь масштабные проблемы с узлами нескольких моделей популярных машин – событие неординарное, но оно едва ли бы вызвало столь пристальное внимание, случись подобное с Крайслером, Фордом или General Motors. Пока специалисты считают, что проблемы с узлами автомобилей Toyota устранимы, рассказывает Алан Давыдов.
В последние 3,5 месяца корпорация Toyota объявила о 3 отзывах своих автомобилей. Первый – ноябрьский, в связи с жалобами на сползание коврика под ногами водителя, создающие помехи управлению педалью акселератора. Второй отзыв произошел в конце января, когда стало ясно, что в ряде случаев коврик ни при чем, а педаль газа западает самопроизвольно, вызывая неожиданное ускорение автомобиля. Тогда же была приостановлена продажа новых и подержанных машин 10 моделей, выпущенных в последние 5 лет. Наконец, третий, февральский отзыв коснулся гибрида Prius в связи с единичными случаями сбоев в электронной программе управления тормозами с антиблокировочной системой. На сегодня количество отозванных по всему миру автомобилей Toyota составляет 9 миллионов. На прошлой неделе президент корпорации Toyota Акио Тойода принес извинения потребителям за недостаточный контроль качества. Все сотрудники Toyota взялись за решение проблемы в тесном сотрудничестве с автодилерами и с поставщиками запчастей. Мы сделаем все, что в наших силах, для того, чтобы восстановить доверие наших потребителей. Признание руководством Toyota наличия проблем с безопасностью выпускаемых автомобилей и рост общественного внимания к этим проблемам заставляет многих приглядываться к своим машинам. После истории с западающей педалью газа на 10 моделях и с неполадками тормозной системы на Приусе появились сообщения о проблемах с рулевым управлением на модели Corolla, говорит сотрудник международной аналитической компании IGS Global Insight Ребекка Линдленд. Мы только что получили тревожный сигнал о том, что Национальная администрация безопасности дорожного движения США приступила к проверке жалоб о неполадках системы рулевого управления модели Corolla 2009 и 2010 годов выпуска. В одной из таких жалоб автовладелица сообщила, что машину самопроизвольно повело вправо, в результате чего она, выехав на обочину, сбила дерево и изгородь. Руководитель отдела тестирования автомобилей журнала Consumer Reports Дэвид Чемпион предлагает не торопиться с выводами. Понятно, что отдельно взятая жалоба звучит очень тревожно, но я изучил все 83 жалобы. Многие из них касались того, как трудно сохранять курс по прямой на больших скоростях. Мой собственный опыт обкатки Corolla 2009 года дал ощущение повышенной чувствительности чувствительности рулевого колеса, что не всем может нравиться. И все же отзыв миллионов автомобилей Toyota не вызвал бурной паники среди тех американцев, которые долгие годы сохраняют верность этой марке за ее качество и надежность. Один из них, вашингтонец Джо Ретти, считает, что пока вся картина не ясна, не стоит делать резких телодвижений. Проблема обнаружена, продажи остановлены, идет работа над устранением дефекта. Я скажу так, дайте нам точную и полную информацию и предоставьте право самим решать, но не надо лишней трескотни. О том, что репутация Toyota пока способна выдерживать давление обстоятельств, свидетельствует и совладелец фирменного тойотовского дилершипа в Бостоне Роберт Бак. Со всей этой шумихой я ожидал, что к нам выстроится длинная очередь машин, которые пригонят озадаченные владельцы. Но пока у нас ничего подобного не происходит. По первому требованию клиентов, во всех дилершипах Toyota на территории Соединенных Штатов сейчас проводится осмотр педалей акселератора. В случае необходимости механики проводят профилактику. Она сводится к тому, что под пружину подкладывается металлическая пластина размером и толщиной с 5-центовую монету. Вся операция занимает до 20 минут.
Но проблема, устранимая в результате 20-минутной операции, выросла в восприятии американских комментаторов в социально-культурный символ. В признак того, что казавшаяся идеальной модель слаженного, блестяще обкатанного, постоянно самосовершенствующегося производственного механизма, стиль производства и отношение к труду, известные в виде формулы «Путь Тойоты», дала трещину. С чисто технической точки зрения профессионалы объясняют причины брака довольно просто – недосмотр. Toyota, ставшая в прошлом году крупнейшим мировым производителем автомобилей, расширялась слишком быстро и не смогла контролировать качество продукции, поставляемой разными производителями. Но не является ли этот прокол симптомом более крупных проблем? Многие, например, обращают внимание на прежде несвойственные корпорации желание отмахнуться от информации о неполадках, не веря в то, что ее модель производства могла дать такой сбой. Первоначальные попытки преуменьшить проблему, сославшись на неудачную форму коврика под ногами водителя. Самоуверенность, зазнайство, высокомерие. Все эти эпитеты сейчас щедро раздаются в адрес Тойоты. В этом неожиданном проколе автогиганта находят и более масштабную ассоциацию – закат японского экономического чуда. Для Японии, находящейся в 20-летней экономической стагнации, Тойота, крупнейшая корпорация страны, является ее символом. Последует ли символ по пути страны? Специалисты пока предсказывают, что через некоторое время Toyota сумеет смыть с себя пятно, оставленное нынешними проблемами. Инвесторы вновь начали скупать акции компании. Репутация, созданная полувековым стремлением к перфекционизму, скорее всего, поможет Toyota преодолеть трудности, если только этот эпизод в самом деле не доказательство того, что при сверхмассовом поточном производстве сложнейших агрегатов предотвратить брак не способна даже Toyota. Вы слушали рубрику «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
В следующем часе нашей программы поговорим об итогах выборов мэра в городе Орле. Наблюдатели заявляют о беспрецедентном давлении на избирателей. Наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов расскажет о последних событиях на Олимпийских играх в канадском Ванкувере. И, конечно, продолжим общение с нашими слушателями. Сегодня мы спрашиваем, хотели бы вы вернуться к прямым выборам губернаторов. В середине часа мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Также вы можете ответить на этот вопрос на нашем интернет-сайте или отправив смс-сообщение на номер 8 903 743 28 01.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».